мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на ваших любимых волнах Латвийского радио 4. Ольга Князева тоже с вами. Ну, надеюсь, вы отдохнули, погуляли, погода была прекрасная. Но вот как раз на этих выходных, когда, возможно, мы все отдыхали, в Швейцарии завершился, проходил глобальный саммит мира, который должен был найти ту самую формулу мира, которая сегодня так нужна Украине. Но за день до саммита Владимир Путин, президент России, рассказал о тех условиях, на которых он готов прекратить огонь в Украине. Это два в основном условия. Это вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Ну и заявление прозвучало как раз накануне этого саммита в Швейцарии, куда Россию не пригласили. И выглядит это заявление, ну, скорее так, как ультиматум капитуляции Украины. Об этом мы тоже сегодня будем говорить, что значит все эти ультиматумы, зачем они так декларируются, и что с этим совсем нам делать. Представлю своих гостей. Иманс Фредерик Озолс, политический обозреватель, доктор наук, доцент Даугавпилского университета. Здравствуйте, Фредерик.
Здравствуйте.
Также у нас Оир Скудра, политолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас еще на видеосвязи Владимир Фисенко, украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента. Покажите, если есть. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Начнем. Ну что, Фредерик, давайте с вас начнем и все по очереди ответим. Есть два сценария окончания войны. Военный, да, это когда одна из сторон достигает победы на поле боя. Все понятно. Второй дипломатический, когда условия войны, ну, где-то оговариваются политиками, дипломатами и так далее. Но второй путь, это и есть тот саммит мира. Насколько сегодня, на ваш взгляд, именно сегодня дипломатические усилия, которые мы видели, способны прекратить войну?
Ну, может быть, я поправлю со своей точки зрения. Вообще все войны заканчиваются такими или иными разговорами и такими или иными перемириями, какими-то документами. С войной или без войны. Ну, абсолютно все. То, что меня немножко удивляет, что этот саммит мира... Как был, скажем, ну, не знаю, Венский конгресс, да, или там Версальское соглашение, да, была война, она закончилась, есть какой-то, ну, какой-то определенный результат, который мы уже потом стороны садятся и о чем-то соглашаются, как говорит проигравшему, что ты теперь будешь танцевать по таким правилам. В данной ситуации еще ничего не закончилось. Так что этот саммит мира, он, я думаю, что это больше надо смотреть как продолжение.
Это начало другого саммита.
Нет, это необходимость предоставлять какие-то позитивные новости. Это необходимость напоминать, что есть западная коалиция, которая стоит за Украиной. Необходимость напомнить, что мы будем стоять до конца и не соглашаемся на какие-то, как говорится, то, что там подбрасывает Путин какие-то идеи. Это только идеи, это ничего. Но это не такая конференция, как вот в прошлом бывали, да, когда мы уже какой-то определенный результат. Это промежуточное что-то. И, наверное, будет еще что-то, в зависимости от того, как долго будет продолжаться война, может быть, и не одна такая конференция.
Угу. Господин Скудра, есть смысл в таких саммитах сегодня? Именно сегодня. Потому что, почему я спрашиваю именно сегодня? Потому что идея возникла еще там тогда, когда Украина, собственно, там готовила контрнаступление, когда она была довольно сильна и уверена. Сейчас, как говорят эксперты, уже ситуация не такая. Поэтому в саммите, возможно, не было смысла. Что вы думаете?
Нет, ну, во-первых, Украина узнала, какие страны ее более-менее последовательно поддерживают. Это страны, которые не входят в Евросоюз и НАТО. В первую очередь, ну, выяснили, кто... не совсем стоит то ни на стороне России, ни на стороне Украины, не подписывали документы, хотя и присутствовали. Так что, значит, в целом получился такой жандаж ситуации вокруг российского нападения на Украину. И, значит, ну, был найден минимальный совместный такой документ или консенсус, состоящий из трех пунктов, да, которые ничего в конфликте самом не решают, да, и которые, значит, подписались 78 стран и 4 международные организации. Значит, еще с формальной точки зрения можно отметить, что саммит о мире в Украине и, значит, коммунике о, скажем так, каком-то рамочном оформлении мира. Значит, и что касается стран, поддержавших, то они поддержали текст, а не подписали. Ну, это нюансы, но, тем не менее, свидетельствует о том, что, значит, Украина желает, чтобы следующий шаг на каких-то уровнях, самых разных уровнях, состоялся еще в этом году. То есть многие такие мероприятия дипломатического, политического плана и, по возможности, такой же саммит, как проходивший в Брикенштоке, чтобы состоялся еще в этом году. Пессимисты все считают, что все будет зависеть от развития боевых действий на фронтах.
Да, спасибо вам. Сейчас мы переключимся в Украину. Но для, перед этим я хочу сказать, телефон прямого эфира 28-04-04-24. Задавайте вопросы как нашим гостям в студии, вы можете это сделать, так и нашему украинскому эксперту. Так, господин Фисенко, вы на связи, да? Вот смотрите, вы прослушали, да, мнение с Латвии. Но я уверена, будучи украинским политологом, у вас есть свой взгляд. Но мой вопрос такой главный. Что вообще изначально ждала Украина от этого саммита, и насколько эти ожидания были реализованы?
Ну, сам факт проведения саммита, то, что он состоялся, он был представительным, и в саммите участвовали не только западные страны. Вот тут я опровергну своих коллег. Западных стран около 40. Но если брать вот партнеров, ну, если брать коалицию «Рамштайн», там около 50 стран. В саммите участвовало больше 90 стран мира и еще несколько международных организаций. Участвовали в том числе и страны глобального юга. Не все подписали итоговый документ, но это потому, что Украина настаивала на принципиальных формулировках. Там не только три пункта, там была преамбула о том, что речь идет о войне России против Украины, и о том, что нужно основываться на уставе ООН. Мирный процесс должен основываться на уставе ООН, то есть на принципе территориальной целостности, на суверенитета каждой страны, на принципе уважения международного права, недопустимости войны как средства разрешения политических противоречий и так далее. Что для Украины этот саммит? Первоначально была идея еще в прошлом году, чтобы через такой саммит получить поддержку украинской формулы мира, формулы мира президента Зеленского, от как можно большего числа стран. Но уже в прошлом году было понятно, вот в частности после встречи политических советников в Саудовской Аравии, что часть стран, в первую очередь страны глобального юга, не готовы в полном объеме поддерживать. Поэтому задача несколько изменилась. И задача сейчас такова. Вот этот саммит — это прелюдия, это не начало мирных переговоров, конечно же, это прелюдия к будущему мирному процессу. Сейчас идет борьба между двумя стратегиями. Одна стратегия — Украины и ее партнеров начинать мирный процесс на основе устава ООН, на основе уважения к международному праву и с учетом интересов и позиций Украины. Вот это одна стратегия. Она реализовалась через этот саммит мира. Первый саммит мира стал плацдармом для начала вот этого мирного процесса, который бы отвечал позициям и интересам Украины. Вторая стратегия — стратегия России. принудить Украину к миру на своих условиях, фактически выполнению своих ультиматумов, принудить к капитуляции. И это не только те условия, которые Путин озвучил. Это условие только для прекращения военных действий. Это ведь не формула мира российская.
А что
на
дальше?
Самом
да,
деле требования у Путина гораздо больше. Поэтому Россия вот так агрессивно, так резко пыталась сорвать этот саммит. Оказывала всяческое давление. Где-то шантаж, где-то подкуп различных стран глобального юга, чтобы они не участвовали в этом саммите. То есть уже сам факт борьбы, очень острой борьбы вокруг этого саммита показал, что он рушит российскую стратегию, он не отвечает российским условиям и, наоборот, помогает продвигать украинское видение мирного процесса. Но это только начальный этап. И я вам скажу, военный путь решения нынешней войны, он не противоречит дипломатическому. Украина видит свою стратегию в сочетании военных действий и дипломатических действий. А есть еще и санкции, санкции против России. Для того, чтобы мир состоялся, Путина надо принудить к миру. Просто так он даже на заморозку конфликта не пойдет. Поэтому его надо принудить. Принудить через то, чтобы остановить на фронте и по возможности отбросить его, если будут для этого ресурсы, освободить хотя бы часть оккупированных территорий. Принудить его через экономическое санкционное давление и принудить дипломатическим путем. Для этого вот и нужен мирный процесс, который пока что инициирован в начальной фазе нынешним саммитом. Но будет продолжение.
Да,
и дальнейшая борьба будет идти вокруг формата, как дальше вести переговоры, на какой площадке, с чьим участием, с какой повесткой дня и так далее.
Вы сказали хорошо про то, что да, есть, в общем-то, две стороны, у которых свое видение мира. Формулу Зеленского мы знаем, там 10 пунктов, но очень важный принципиальный момент. Действительно, территориальная целостность, по-моему, даже включая Крым, да? У Путина совершенно другое видение мира.
Всех оккупированных территорий. Да, здесь всех нет исключений.
Да, всех оккупированных территорий. У Путина, как мы видим, просто вопрос, наверное, о капитуляции Украины. Как вам кажется, тоже вопрос вам, и попрошу моих экспертов в студии ответить, возможно ли здесь какая-то середина, какие-то уступки? И где в этих уступках красные линии?
Значит, тезисно отвечаю. По территориальному вопросу никаких компромиссов невозможно даже теоретически.
Красная линия.
Здесь позиции двух сторон прямо противоположны. Совместить их невозможно. По каким вопросам возможны компромиссы? Я сформулирую свою личную точку зрения. Я вижу два вопроса, по которым можно договориться. Это просто окончание военных действий по линии фронта. Это можно называть заморозкой конфликта, я называю более корректно окончание военных действий, без предварительных условий, без каких-либо там требований, просто стороны договариваются о прекращении военных действий. Это не мир полноценный, но, тем не менее, об этом можно договориться. Второе, другое дело, как это будет выполняться, это вот отдельная проблема. Второе, обмен пленными всех на всех. Вот как раз это один из пунктов, который обсуждался в Швейцарии. По другим вопросам договориться будет крайне сложно. Теоретически можно искать какой-то компромисс по вопросу о перспективе членства Украины в НАТО. Если не НАТО, то какие гарантии ненападения России на Украину и так далее. Но здесь позиция Украины тоже изменилась. В 2022 году Украина была готова отказаться от членства в НАТО, а сейчас и большинство украинцев, и большинство политических сил Украина считает, что это единственная реальная гарантия от новой войны с Россией. Так что вот ситуация такая. На самом деле поле возможностей для каких-то компромиссов для окончания войны между Россией и Украиной предельно узкое.
Да, вот это уже хочу попросить прокомментировать гостей в студии. Вот этот компромисс, о них тоже много говорилось на саммите. И я слышала такие вещи, что заморозка конфликта, о которой сказал господин Фесенко, это не выход. Я видела, Урсула фон дер Ляйен сказала, да, что это значит, что заморозка конфликта дальше дальше приведет к новым войнам. Собственно, как это было и с Крымом, да? То есть как будто что-то заморозилось, но дальше Россия уже пошла на другие территории. Как вам кажется, возможны ли тут какие-то компромиссы и красные линии?
Европа, ну, если, скажем, берем, к примеру, Германию, я как раз на днях интервьюировал посла Германии, это интервью скоро выйдет. Европа видит свою позицию так. Мы поддерживаем Украину до самого конца. Когда конец, это скажет сама Украина. Позитивным исходом мы считаем, ну, за это прошедшее время нам это, как говорится, определение позитивного исхода становится намного яснее. Позитивным исходом это полная территориальная целостность Украины в международно признанных границах. Да? Вот это позиция Европы, это позиция Германии, это позиция также других стран, к этому мы будем держаться. Но вопрос немножко в другом. Сколько долго сможет держаться Украина? Вот в этом вопрос. Мы готовы, мы стоим за Украиной, мы принимаем
все ее позиции. Мы этот вопрос подразумеваем, в общем-то, внутри, наверное.
Но я не могу на месте Украины. Во-первых, я не гадалка. Да? Я занимаюсь наукой, а не предсказываниями. Да? То, сколько может продержаться страна в войне, зависит от много факторов. Все факторы нам известны. Все это можно смотреть. Мы понимаем, что чем лучше вооружение Украины, которое мы предоставляем, тем лучше будут, ну, как говорится, милитарные позиции Украины. Но милитарная позиция — это тоже не все. Есть экономика страны, есть гражданская жизнь. Все это продолжается. Мы не знаем, насколько прочна... Потому что, знаете, такая проверка еще не была на самом деле. Даже не считая то предыдущее с Восточной Украиной и Крымом, но такая проверка на прочность украинского общества, как долго может продолжаться эта ситуация, это не было. Поэтому, я думаю, и поэтому нужен был тоже саммит, чтобы опять это... Была необходимость позитивных сигналов и украинскому обществу, и международному обществу. Даже нам самим нужна была такая подпитка, потому что, понимаете, вот мы смотрим только что, буквально на днях, Германия не подписала очередные санкции по отношению к России. Почему? Почему? Потому что это слишком задевает интересы Германии. У Германии тоже есть своя экономика, свое гражданское общество и своя ситуация. Мы не можем все перейти на военное состояние. Мы, конечно, риторично так говорим, что мы все в войне, да, но реально, конечно, в войне находится Украина. Мы ее только поддерживаем и тоже ограничено. Да? Так что это вопрос к Украине. И я думаю, что этот вопрос... Ну, в принципе, ни одна война не вечна.
Это да, это звучит оптимистично, но вижу, что, в общем-то, компромиссы, как уже сказал господин Фисенко, довольно узких пунктах.
Нет, так как вы определяете, да? Компромиссы, такого я на данный момент не вижу, потому что это на самом деле ни одна из сторон не готова принимать. Вот, и почему вообще выходить на компромисс, если мы говорим, и это тоже позиция Запада, о несправедливой войне? Вы понимаете, если есть какая-то там, когда на самом деле каким-то образом кто-то вынудил Россию на такие военные действия, тогда мы можем говорить, что теперь вот стороны должны о чем-то соглашаться, вот с точки зрения готовности выходить на компромисс. Вот сама позиция, которую вы в вопросе задаете, это что обе стороны должны быть готовы выходить на компромисс. Обе стороны отказываются от готовности выходить на компромисс, и мы поддерживаем сторону Украины в том, что это несправедливая война, соответственно, мы не видим, что Украина должна выходить на компромисс. Но, тем не менее, я общаюсь с дипломатами разных стран. Конечно, главным образом это Германия и Франция, мнением которым я прислушиваюсь. И да, за эти два года, разговаривая с высокопоставленными дипломатами, были моменты, когда прослеживалось, что мы тоже хотим, чтобы эта война закончилась. Мы тоже понимаем, что это, ну, понимаете, экономика – это серьезно, потому что без экономики вы не можете ни залатать дороги, ни медицину своим людям, ни соцобслуживание, ни все остальное. Это все деньги. И это, в конце концов, выливается вопросом безопасности. Вот, скажем, в нашей стране, в Латвии, это же тоже вопрос лояльности гражданского сообщества. Так что ну, такая война, которая не имеет конца, невыгодна никому.
Господин Скудра, давайте вернемся к коммюнике, которое было подписано. Там вы уже сказали, начали с этого. Три пункта. В общем-то, оно, это, как может быть, поддержанные, да, странами пункты, они не касаются вообще территориальной целостности. Вообще, это безопасность атомной энергетики, это возможность полного и безопасного доступа к украинским портам в Азовском и Черном море, и это освобождение всех военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных и незаконно задержанных украинских детей. Почему, на ваш взгляд, не все страны, которые приехали на этот форум, подписали или поддержали, можем так сказать, это коммюнике? Они что, не хотят ссориться с Россией? Если не хотят ссориться, тогда зачем приехали?
Ну, во-первых, я бы отметил, что касается этого коммюнике, основной акцент делается на Хартию Объединенных Наций и на территориальную целостность и суверенитет всех государств. Это пункт, на основе которого, значит, ставились эти подписи. Но я могу очень быстро перечислить, поскольку их немного, этих стран, которые же не подписали это.
Да, давайте, да, чтобы наши слушатели знали.
Значит, по алфавиту, да, это не мой выбор, Армения была представлена на уровне министра, Бахрейн, Бразилия, поскольку это страна БРИКС, Колумбия, значит, Ватикан, который прислал своего наблюдателя, Индия, Индонезия, Ирак, Иордания, Ливия, Мексика, тоже страна теперь вступает в БРИКС, Южноафриканская республика, ЮАР, значит, тоже страна БРИКС, Объединенные Арабские Эмираты, которые наряду с Саудовской Аравией стараются, значит, ну, быть каким-то посредником, помимо Ватикана, еще других, которые стараются быть посредниками, и четыре международные организации. Это организация американских стран, это организация по сотрудничеству в Европе и безопасности, это наблюдатели Объединенных Наций, и, значит, это представитель православной церкви. Значит,
у вас есть удивление насчет какого-то из этих пунктов стран?
Не, удивления нет абсолютно никакого, поскольку, значит, ну, они, представители этих стран, так или иначе объяснили, почему они не готовы подписать этот документ. Что касается проблемы, значит, будущих каких-то шагов и решений, то я бы хотел отметить, значит, два пункта. Первый пункт – границы не должны изменяться силой, но границы могут и будут предметом переговоров между Украиной и Россией. Это пункт первый. И пункт второй. Я согласен с теми экспертами, в том числе германскими, которые занимаются исследованием мира и конфликтов. Есть у них такой институт даже. Профессор Никола Диттельхоф. Она сказала так, что основной предпосылкой следующих переговоров по существу в форме какой-то конференции или, значит, предварительной конференции, то это формы могут быть самые разными, основная предпосылка – это патовая ситуация на линии фронта. Mm-hmm. Если этой патовой ситуации не будет достигнуто, то она считает, что раньше весны будущего года никаких предварительных конференций не состоится.
Угу. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, 28040424. Пишите, у нас вопросы уже поступают. Фредерик, как вам кажется, насколько здесь велика еще роль Китая? Потому что президент Украины Владимир Зеленский, он заявил как раз во время первого, по-моему, дня, что Китай мог бы помочь Украине, поскольку он имеет политическое и экономическое влияние на Россию. И он заметил, что Украина хотела бы, чтобы Китай стал ее другом. И при этом президент Финляндии Александр Стуб тоже в субботу вечером сказал, что ключевую роль, замечу тут, ключевую роль в установлении мира в Украине может все-таки сыграть Китай. И тут вот его короткая цитата, я настоятельно призываю Китай в том, чтобы он мог быть повлиять на Путина и положить конец этой войне. Как вы думаете, захочет ли Китай это делать? Становиться другом Украины и влиять на Путина? Выгодно ли ему сейчас это?
Я думаю, что западные политики игнорируют то, что Китай и вообще это восточная часть Азии, они имеют очень специфический подход к международной политике. Они очень, это, как говорится, не прислоняться никому и быть independent. Независимыми, да, в своих шагах. Они не делают больших таких... Ну, да, конечно, есть вот эта дружба без ограничений с Россией, так называемая, да, но это опять это восточная риторика по большей части. Китай самодостаточен. Вьетнам, вот куда сейчас тоже Путин собирается, значит, Северная Корея и Вьетнам, они имеют буквально такую же позицию, потому что для Вьетнама, так же, как и для Китая, западные партнеры, торговля с Западом исключительно важна, и они не собираются от этого отказываться ради дружбы с Путиным. Зачем им это? Путин в таком сравнении и Россия, да, это довольно маленькая вещь, но она большая вещь по другому принципу, потому если еще большая оппозиция к Западу, ну, наверное, не особенно, да, из такого в плане возможностей. Так что Китай останется, Китай не будет делать эксклюзивной дружбы с Украиной, хотя Китай, и он это не скрывает, не заинтересован был терять Украину. Он не хочет плохих отношений с Украиной. Мы как-то со своей стороны, с западной позиции, и это относится даже к латвийским СМИ. Я не думаю, что их очень много кто-то читает за границей. Ну, конечно, в своих посольствах, конечно, и за ними следят, да. Но, в принципе, да, вот это наша позиция. Китай там так сказал, или Китай... Вот мы смотрим, вот Китай сделал плохо, вот теперь Россия там почувствует, да, вот она... Китай не имеет такой позиции. Это не их удел. У Китая, вот скажем, теперь очень важны переговоры с Германией. Исключительно важны. Да? Но есть один очень плохой момент. Вот Украина, которая, как говорится, главный друг Запада на данный момент, она хочет хороших отношений Китая, она хочет, чтобы Китай встал на ее позицию. Опять, я говорю, да. По принципам китайская политика, это вообще невозможно. Но это происходит в момент, когда США уходит из Китая. Да, эти компьютерные чипы, другие высшие вот эти технологии собираются и возвращаются обратно в Америку. Ну, не только от Китая, из Европейского Союза то же самое. Европейский Союз также принял этот акт, закон, можно сказать, по компьютерным чипам, и делает то же самое, в принципе. В этой ситуации что-то требовать еще от Китая, это ко всему прочему, а они прекрасные торговцы. Это ничего, что там коммунистическая, не коммунистическая, торговля, они это дело умеют, да, и им сказать, вот, мы это все убираем, вы уже не наш эксклюзивный партнер, роль Китая станет еще меньше и меньше, но при этом вы должны делать вот то, что там Стуб хочет, Зеленский хочет, зачем? Это им невыгодно. Но специально делать назло Украине они тоже не хотят. Это не их позиция. Но, видите, с точки зрения Украины, как страны, на которые напали, и у которой очень сложная ситуация, все, которые не за них, они их видят как, против нас. Но это к Китаю такого нельзя применять, эту позицию. Так же, пересчитанные страны, там, начиная с Саудовской Аравии, заканчивая Ватикан. Мексики. Ватикан, так же, как эти международные организации, он не может стать...
Не, ну, может, Саудовская Аравия, там нефть сторону. Как-то связана с Россией, я так думаю, нет? Может быть, там что-то нефтяные какие-то вопросы важны? Опять же.
Значит, добавлю к сказанному. Значит, Левада-центр, иностранный агент, между прочим, значит, провел опрос в мае. Значит, кто самые близкие друзья и союзники России? Белоруссия 81%, Китай 65%, Казахстан и Индия по 33% и Иран 22%. Это настроение в обществе. Значит, что касается господина Путина, 19 июня он посещает Вьетнам и говорят, якобы будет короткий визит в Северную Корею до того. То есть или сегодня, или завтра. Тут надо добавить, специалисты подсчитали, что Северная Корея поставила российской армии для того, чтобы использовать в войне против Украины 3 миллиона артиллерийских снарядов. Уже. Значит, поэтому ясно, почему визит в Северную Корею, если он состоится, так необходим. Значит, ну, этот опрос показывает, что, значит, все остальные там друзья такие, включая Северную Корею, 16% опрошенных, потом Куба, Узбекистан, Азербайджан и так далее, и так далее. И Грузия только 5%, Саудовская Аравия... вами упомянутая, 6% считается, значит, в России дружественной страной. Саудовская Аравия имеет сугубо свои интересы. Значит, тут пока что ясно, что Украина при поддержке Евросоюза и США и в ожидании выборов в Великобритании, Франции, в США и Россия, включая названные страны, и не только названные страны, но и другие, значит, которые там входят в состав друзей, пытаются создать свою коалицию, более стабильную коалицию для претворения в жизнь тех целей, которые они ставят в этом конфликте. Значит, и пока что не ясно, почему Китай должен быть посредником, значит, в том, чтобы добиться не вступления Украины в НАТО и еще в какие-то другие организации. Значит, если это так, то, значит, совершенно ясно, что без участия Китая и России, естественно, никакое урегулирование невозможно.
Вот спрашивает наш слушатель, как ваши гости считают, все ли сделал коллективный Запад для того, чтобы Украина приблизилась к своей победе? Ну, хороший вопрос, да. То есть насколько мог? Вот вы как объяснили, Фредерик, то есть Германия, да, вот уже санкции следующие она не готова вводить, потому что есть своя экономика.
Да, но что-то санкции еще? Это еще не все. С другой стороны, они, скажем, предоставили больше, ну, из всех стран большее количество вот этой противовоздушной защиты Patriot предоставила именно Германия, даже не США. Да, на данный момент. Так что есть другие вещи, или, скажем, позволение пользоваться оружием, которое было предоставлено как оружие защиты, тоже как оружием атаки. Ну, там, конечно, каждая позиция смотрит...
Это вот недавно совсем было, да, это важно.
Это, опять, это надо понимать, что там каждая позиция, каждая поставка будет, будет рассматриваться отдельно, а также каждое географическое место, куда они попадают. Да? Если, скажем, это Харьков, который под атакой, тогда определенные системы там можно пользоваться, да, а если там какое-то другое место, которое не под огнем России на данный момент, да, или там нет натиска, тогда они не могут пользоваться. Ну, просто так атаковать тоже не могут. Ну, там есть разные нюансы. Кстати, по Саудовской Аравии я хотел сказать, так как это по моей линии немножко Ближний Восток, есть еще такой аспект, который не учитывается, ну, просто потому что слишком много всего. Он учитывается, но как говорится, не в таких переговорах, как у нас сегодня, да, есть вес, удельный вес России в разных процессах. И вот, скажем, вес России в ближневосточном конфликте довольно большой, не, может быть, настолько по отношению к Израилю, а по отношению к палестинским группировкам даже очень, да, как раз Хамас, ну, Palestine Aid Washington организации, все это партнеры России давно были, у них есть представительство в Москве, они принимаются там как большие гости. А палестинцы, это тоже надо понимать, это не только западное побережье и сектор Газа, это огромное количество населения в Иордании, это большое количество населения в Ливане, большое количество населения в Сирии, это большие сильные организации, это партнеры тоже стратегические Ирана. Иран стратегический партнер тоже России в данный момент.
Ну да, и так это по цепочке пошло.
Это идет по цепочке. Саудовской Аравии важно, чтобы палестинцы не стали активно против нее. Это уже было сложно. Однажды там камнями, недавно, кстати говоря, сравнительно, забросали одного представителя Саудовской Аравии, который думал, это еще было до войны, который думал вот посетить самую священную мечеть в Иерусалиме, которая, да, Аль-Кудс. И он идет, там его сопровождает это... стража, и палестинцы набросились на них, потому что они считают, что это недостаточно стоит на их стороне, да. Это тоже надо учитывать. Саудовская Аравия знает, что Россия имеет определенные большие сильные рычаги и именно по отношению к таким хулиганным организациям. Да? То же самое в Ливии и в других местах. Так что это не должно забываться. И это знают тоже наши западные партнеры прекрасно. Да? Так что есть не только вот этот вес, как там величина экономики России в мире там, или там вооружение. И мы говорим, там... мелочь по сравнению со всем остальным. Нет, они делают свою домашнюю работу в определенных африканских странах, да. То же самое Франция. Она не чувствует себя комфортабельно во франкофонной Африке, там, где зашли, активировалась Россия. То же самое ЮАР, да. Те партнеры еще до 90-х годов, которые подали против Израиля заявку на Международный суд, это опять партнеры России.
Да, я видела это, да. Вы знаете, у нас есть вопросы еще, я хотела бы уделить время им, но я хотела бы вас спросить, господин Скудра, что будет с этим итоговым коммунике, в котором три пункта пока, нету территориальных никаких вопросов, но мне трудно представить, чтобы можно было вообще хоть как-то, даже хотя бы в этих трех пунктах надавить на Москву, чтобы она выполнила, вот как-то подписала или выполнила тот утвержденный план. И согласится ли вообще Путин его принять, либо это покажется, что это какая-то слабина, и, возможно, это не надо делать ни в каких видах, ни в каких пунктах?
Нет, ну, во-первых, значит, документ не подписан, документ поддержан. То есть этот документ...
Это разница есть, подписан и поддержан, ну, да?
Да, но это декларация. Это декларация о желаемом. Uh-huh. И всего. И ничего больше. Значит, я хотел бы добавить, что касается Китая. Значит, тут, конечно, Китай стоит перед очень серьезным выбором. Не зря, значит, юань превращается в основную иностранную валюту в Москве в настоящее время, в связи с тем, что проблемы там с долларом и евро, с торговлей этих валют. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, представляющий зеленых, значит, посещает Пекин, Шанхай и Ханчжоу с 21 по 23 июня, где будет вести переговоры по вопросам экономики. Потому что Китай стоит перед выбором в настоящее время. США поставили, и тут Трамп и Байден имеют единую позицию, поставлен перед выбором. Значит, будет ли он поддерживать прямо или косвенно Россию в войне против Украины? Значит, или, значит, он это не будет делать. Формально он это не делает, но делает через посредников. И, значит, требования для того, чтобы сохранить экономические связи с Евросоюзом в основном, а также США, Надо будет этот выбор делать в течение ближайшего года, скажем так, до середины будущего года совершенно точно. И в зависимости от того, какой выбор Китай будет делать, растут или не растут возможности проведения этой предварительной конференции об урегулировании между Россией и Украиной.
Вопрос от слушателя. Как вы считаете, пишет наш слушатель, правильно ли, что Россию не пригласили на этот саммит, потому что логично было бы это сделать, и тогда участники более серьезно отнеслись бы к тому, если бы Россия и Украина сели за стол переговоров? Ну, вопрос от слушателя.
Я думаю, что, как я и сказал изначально, это вообще не был тот формат, в котором заключается мирный договор или что-либо такое. Поэтому было... со стороны тех, которые вообще делали, создавали эту конференцию, было правильно, что Россия там абсолютно не вписывается. Путин бы прекрасно превратил бы эту свою такую хулиганную платформу, но смысла от этого не было бы, потому что не это была цель. Кстати говоря, Украина намного больше получила тем, что вот эти 50 миллиардов они получат это, ну, значит так, за счет замороженных активов России за границей, они там каждый год, я не знаю сколько там, 2-3-4 миллиарда приносят. И за счет вот этих миллиардов они возьмут теперь задолженность, да, которая будет обслуживаться вот этой прибылью. Эта задолженность может быть примерно 50 миллиардов. Да. На данный момент это намного важнее. Но как вы думаете, что Путин мог бы сказать по этому поводу? Молодцы, хорошо придумали? Нет, нет. Поэтому это не так. Я понимаю, что, может быть, слушателю кажется, что вот это такой формат, где все могли так реально посидели, осознали свои ошибки и пришли. Нет, это не то место. Это не то предназначение, и все прекрасно это понимали.
Но при этом я видела, что в Швейцарии, когда готовится уже второй саммит, и, возможно, в ноябре, все-таки они говорят, что они готовы пригласить Россию. Вот Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, тоже сказал, мы также понимаем прекрасно, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией, но наша позиция четкая. Мы не позволим говорить на языке ультиматумов. И некоторые вот лидеры, они тоже все-таки подчеркивали, что да, возможно, даже и во втором саммите уже будет Россия. Непонятно, как там Путин приедет, у него же уголовные...
Подумайте, да? Россия не может говорить с позиции ультиматумов, а Украина... может говорить с позиции ультиматумов. США может говорить с позиции ультиматумов. Ну как, Путин на это согласится? Справедливая война, несправедливая война? Он на это никогда не согласится. Так что, когда, конечно... И тут абсолютно надо согласиться с немецким экспертом, пример которого приводил господин Скудра, что на самом деле, когда уже нельзя будет ничего на военном поле, вот тогда... реально. И вот Россия ничего уже не может сделать, да? Тогда может вообще только меняться позиция Кремля. На данный момент на каком основании?
А будет ли этот момент, учитывая, что Россия, да, все-таки она свою экономику мощно поставила на военные рельсы, смотрите, а вдруг нет,
и тогда... Есть специалисты по безопасности, есть специалисты по военному делу. Они говорят, что это возможно.
Возможно, да?
Ну...
Угу. Вопрос последний спрошу, и надо будет заканчивать. Игорь Тимонович говорит, а почему вы не обсуждаете причину конфликта? Может быть, зерно прекращения военных действий кроется именно так? На ваш взгляд, какова причина конфликта? Господин Скудра, у нас буквально 5 минут до конца. Да.
Да, причина конфликта изложена в ультиматуме господина Путина перед нападением на Украину.
Да, напомните, наверное, нашему слушателю, который, возможно, там что-то... Нет,
да, значит, не вступление в НАТО, демилитаризация, ограниченное количество военных сил, значит, денацификация, которая там касается языковых аспектов, в том числе политических, значит, и включение, ну, теперь уже это расширено, чем было, значит, в 22-м году включение в состав России, то есть, или, точнее, согласие Украины на включение в состав России четырех областей.
Значит, что он, собственно, сейчас показал, да, перед этим?
Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье. Значит, и Путин пригрозил, что если не будет соглашения на это, то в следующий раз будет еще крупнее территории. То есть, при том, в границах этих областей, как они существовали до начала войны в рамках Украины.
Ну да, Игорь, вы, наверное, получили ответ. Видите, Украина не готова вообще это обсуждать. И, мне кажется, совершенно правильно. Но последний вопрос успею задать. Как вам кажется, может быть, война закончится только, когда сменятся лидеры и когда не станет Путина? Ну, да.
Такая возможность, конечно, есть. Там, знаете, гром разразил одного или обоих, и все так изменилось. Но, во-первых, на стороне Украины я даже не считал бы об этом, а в стороне России есть очень много разных версий, в том числе, что становится еще хуже, потому что есть такой тезис старый, но он все-таки неизменчивый, что Россия отталкивается от военной ноги обычно, да, и если она там, скажем, если она терпит неудачу или есть риск этого, или что-то происходит с лидером, то военный корпус возрождает, скажем так, страну. Так что этого, наверное, тоже никто не особенно хочет.
Ну вот, пишут люди, все проблемы решатся, когда Путину открутят голову. Ну, да, ладно, хорошо, но это мы не будем, да, такими терминологиями говорить.
Давно уже ждут вот эти перевороты, да, но как было с этим царем, мне кажется, Павлом, что не всегда это приносит такой результат, как люди ожидают.
Хорошие у вас гости, пишет наш слушатель Сергей, но этой войны могло бы было не быть, если бы Запад не стоял на позиции «мы самые умные», а вы остальные должны нам подчиняться. И когда Путин говорит, что у России есть интересы Запад, то Запад не желает их слышать. Ну, для этого, наверное, эти сами...
Это риторика Кремля, это их позиция.
Да, я его прочитала, чтобы мы освещали, наверное, все точки зрения. Но, по крайней мере, саммит будет продолжаться. Это, как уже объяснил нам господин Фисенко, Владимир Фисенко, украинский политолог, это только прелюдия к той самой формуле мира, возможно, которая будет с какими-то уступками. Не обязательно она будет по той формуле Зеленского, которую он предложил, но что-то, какие-то будут уступки, но мы очень надеемся, как обещают, но и в этом году может уже что-то хорошее произойти для Украины. Спасибо огромное моим гостям. Иманс Фредерик Озелс, политический обозреватель, доктор наук и доцент Даугавпилского университета. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
И дальше у нас был Владимир Фисенко, украинский политолог и политолог из Латвии Оир Скудра. Спасибо вам огромное за то, что вот господин Скудра всегда у нас с кучей бумаг приходит подготовлен. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голуба. Завтра подсоединяйтесь, Rail Baltic, будем говорить об этом проекте. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.